«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Премьер-министр России Владимир Путин считает нужным вести диалог с оппозицией, в том числе с соперниками по выборам в президенты России, но пока не определился, в какой форме должен быть этот диалог. Диалог должен быть, но в какой форме, я подумаю, сказал Путин. Отвечая на вопрос об участии в теледебатах, он отметил, что такая форма общения не является для него самоцелью. Выборы президента России пройдут 4 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на эту должность, кроме Путина, Сергея Миронова от «Справедливой России», Владимира Жириновского от ЛДПР и Геннадия Зюганова от КПРФ. Процедура выдвижения сдачи документов в ЦИК для участия в выборах прошел также один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский, иркутский губернатор Дмитрий Мезенцев и бывший главкомитета по печати Борис Миронов. В выборах также планирует участвовать бизнесмен Михаил Прохоров. Он будет использовать лозунг «Если не я, то кто?» Об этом сообщил начальник избирательного штаба политика, журналист Антон Красовский. По его словам, этот слоган станет лишь одним из лозунгов. Михаил Прохоров идет на выборы президента как самовыдвиженец. Чтобы бизнесмена зарегистрировал ЦИК, ему нужно собрать 2 миллиона подписей в свою поддержку. О том, возможно ли реальная конкуренция на президентских выборах 4 марта, сегодня в нашей программе спорит политолог Глеб Павловский, активист солидарности Марк Фейгин, они находятся в нашей студии, и политолог Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Глебу Павловскому. Добрый вечер, Глеб Олегович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, отражает ли набор кандидатов в президенты весь спектр политических предпочтений наших сограждан?
Ну, нет, разумеется. Значительная часть кандидатов является техническими кандидатами. Прежде всего, это руководители партий из Государственной Думы, поскольку они, собственно говоря, участвуют в выборах на неясных основаниях, поскольку не доказали своего легитимности своей в качестве парламентских партий. Ну, и там еще целый ряд есть технических кандидатов, понятно. Ну, господин Мезенцев честно сказал, что признался, что да, я технический кандидат. Это так необычно, так сказать, для этого жанра. Вот. Но я думаю, что там есть и другие.
Вопрос Марку Фейгину. Как, по-вашему, должен ли был оставаться таким же набор кандидатов после последних событий на Болотной площади и на проспекте Сахарова?
Да дело даже не в самих кандидатах, самих таких выборов не должно было быть. Системе выборов, которая занимает место президентских выборов в том виде и регулируемыми теми нормами законодательства, которые есть, не должно было быть вовсе. И, собственно говоря, на это был до известной степени расчет той протестной активности, которая была в течение всего декабря. И он не оправдался. Но, во всяком случае, до сегодняшней минуты совершенно определенно, что выборы пройдут. Сейчас уже об этом можно говорить с высокой степенью вероятности. И пройдут ровно по тем же лекалам, каким они проводились в течение последнего 10, а то и 15 лет. Так что, в общем, с этой точки зрения искорёжена, дефективна сама система выборов президентских, которые вот существуют ныне в России. Ее изменение – одна из целей протестной активности, которая была в течение этого декабря в несистемной оппозиции, в общем-то говоря, предпринято по отношению к торпедированию нынешней системы власти. Я бы сказал так.
Вопрос Алексея Малашенко. Как, по-вашему, возможно ли было скорректировать вот ту конфигурацию, которая ждет страну на выборах президента, не изменив и не отменив результаты выборов в Государственную Думу?
Конечно, нет, потому что все кандидаты технические. Ну, у кого-то техники больше, у кого-то техники меньше. Ну, а за кого вы голосовали из всех тех, вот, кто были представлены? Тут вообще получается, что лучше Путина, так сказать, просто не существует на свете. Но дело в том, что та ситуация, которая возникает перед этими выборами, она уже не отвечает тому состоянию общества, которое сейчас мы имеем. Вот слишком маленький зазор во времени. Продлить уже его невозможно. Поэтому я думаю, что те выборы, которые пройдут, при победе Путина на первом туре, на втором туре, это уже сейчас не имеет значения, они в любом случае вот эту вот неопределенность сохранят. Это прекрасно понимают и Путин, и его оппоненты. То есть не сам Путин, не его публика, а общество как-то совершенно неожиданно оказалось на другом этапе. И вот к этому другому этапу, то, что будет в марте месяце, уже совсем не подходит. Потому что я думаю, что временность вот этой ситуации, которая началась после выборов парламентских, она продлится и в ходе президентских выборов, и продлится дальше. Потому что нет у нас национального лидера, даже если учесть все остальные технические кандидаты. А не может такого, чтобы его не было. То есть каким-то образом он должен появиться, а Путин номер два не будет. Значит, будет меняться система, будут появляться новые люди. И, в общем, достаточно быстро. Я думаю, что на это уйдет несколько месяцев.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения посылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, возможно ли реальная конкуренция на президентских выборах 4 марта. В нашей программе спорят политологи Глеб Павловский и Алексей Малашенко и активист «Солидарности» Марк Фейгин.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, возможно, реальная конкуренция на президентских выборах, мы беседуем с Глебом Павловским, Марком Фейгином и Алексеем Малашенко. Вопрос к Глебу Павловскому. Как, по-вашему, признал ли сам Кремль, что нынешняя конфигурация устарела, устранив с арены борьбы Владислава Суркова?
Нет, я не думаю, что жертва Сурковым была, так сказать, каким-то белым знаменем капитуляции, ни в коем случае. Это, конечно, наполовину интрига. Интрига очень конкретная, кадровая, так сказать, расчистка политической вертикали под Владимира Владимировича Путина. Значит, но со стороны президента, я думаю, это раз... Он видел в этом, я думаю, даже искренне, как сильный шаг навстречу общественному мнению, которое, я думаю, он просто не вполне представляет себе. Но при этом не будем забывать, что речь идет пока об общественном возбуждении в Москве, поэтому власть не может этого не видеть. И, конечно, она может неправильно оценивать эту ситуацию, но она очень хорошо видит, что два тренда идут в противоположном направлении. Протесты в Москве были. Кажется, следующий митинг был многочисленнее, а последние митинги в городах были, наоборот, малочисленнее, чем предыдущие. Я думаю, на этом будет игра.
Вопрос Марку Фейгину. Как, по-вашему, пытается ли уже Кремль вот этими кадровыми рокировками спасти фигуру Владимира Чурова, не идя на уступки главным требованиям митингующих?
Они не идут в этих кадровых перестановках ни на какие уступки. Здесь не надо усматривать какой-то связи прямой. Уступками могут быть только действительно решения, которые принимаются в Государственной Думе, при всей, так сказать, отсылке к тому, что она может быть нелегитимным органом с учетом тех выборов, которые прошли. И если бы, а мы знаем, как скоро могут приниматься в авторитарной системе решения, было бы изменено законодательство о партиях, о политических, об избирательных гарантиях прав граждан, нормы закона, в том числе и ряд нормативных актов о выборах депутатов Государственной Думы, тогда бы мы бы увидели, что власть среагировала непосредственно. Даже поправки к Конституции, увеличивающие срок полномочий президента и парламента, принимались в таком, я бы сказал, пожарном порядке в течение месяца. А уж принять поправки к законам уже действующим – это вопрос 1-2 дней. В 3 чтениях за один день, быстрое подписание к вечеру президентом и все. Пока это только декларации уходящего президента. Сегодня под этим нет существенных оснований с точки зрения гарантий того, что эти преобразования произойдут в ближайшее время, потому что и анонсировались они на 1 января 2013 года, сейчас говорят о феврале. Что касается Чурова, вы знаете как, даже если бы произошла какая-то смена главы ЦИКа, то это не отменяет характера так называемых выборов, которые пройдут 4 марта, потому что Путин не может выиграть на других выборах. Путин не будет участвовать в других выборах. Он участвует только в таких выборах. потому что это гарантия, как раз ключевая деталь, ключевая установка системы. Он может выиграть только на таких выборах. На всех других, со всеми другими правилами игры, он не будет участвовать.
Вопрос Алексея Малашенко. Рассматриваете ли вы либерализацию и, во всяком случае, инициативу по либерализации выборного законодательства, которые внесены президентом в Думу как уступку требованиям митингующих?
Вы знаете, я бы чуть-чуть посмотрел пошире на эту ситуацию. Я не совсем согласен с Глебом Павловским, когда он делал упор на интригу. Я думаю, что все-таки дело чуть-чуть пошире обстоит. Вот тот вариант путинского авторитаризма, который был, он себя исчерпал. И то, что уходит Сурков, это не то, что вот там он захотел, убрал, а это понимание того, что так дальше жить нельзя. То есть нужно либо проявлять себя более тонко, еще более тонко, чем действовал Сурков, а он всем надоел. Он как-то последние 2-3 года стал более примитивным. Либо быть уже совсем грубым, так вот по-хамски давить, давить, а на это Сурков тоже не способен. Он все-таки интеллектуал, как ни крути. Поэтому то, что пришел на это место Володин, это доказывает то, что, что авторитаризм, а так как, кстати говоря, происходит во всем мире, ну, так скажем, на постсоветском пространстве, он может выживать и только тогда, когда он жесточеет. Вот именно вот это сейчас мы и будем наблюдать. Но мы все-таки не Центральная Азия. Вот в чем дело. Поэтому ужесточать, давить, володинизировать вот эту ситуацию, ну, невозможно, тут тоже можно проиграть. Поэтому я думаю, что Путин и его люди попробуют идти на двух ногах, более дипломатично себя вести. То есть, да, закручивать гайки, но и понимать, что это совсем другое общество, что они попали в совсем другую среду, или постепенно попадают. Как они будут выкручиваться, я не знаю. Я уж не говорю о том, что тут было очень правильно упомянуто, что есть Москва, но я бы к этому добавил еще и Санкт-Петербург, и некоторые большие крупные города, а есть еще российская провинция. Вот как вот это можно отыграть? Ну, а в общем, шутки шутками, если бы на месте Путина был я бы вернул Павловского.
Так, давайте оденем наушнички, слушаем вопрос москвича Анатолия.
Будьте любезны, это я, да?
Да, вам слово.
Скажите, пожалуйста, вот на мой взгляд, запрос на национального лидера, как бы он ни назывался, президентом или еще как, это атрибут российской государственности как таковой. Вот мне кажется, что бы вы могли сказать о ее перспективах, этой самой российской государственности? В кризисе ли она, устойчива ли она, или она вот недолго еще просуществует и так далее. Спасибо.
Давайте дадим слово Глебу Павловскому. При таком запросе на национального лидера, как по-вашему, насколько устойчива государственность страны?
Отдельный вопрос. Я не знаю, а есть ли такой запрос и как он выглядит сегодня. Либо мы называем просто президента, которого избрал большинство населения и поддерживает, называем его лидером, так обычно этот смысл имеется в виду в мире. Потом другой президент, другой лидер, все, забыли про прежнего. Бывают национальные лидеры моральные или духовные, но это совсем другая история. Значит, сегодня нам не приходится говорить ни о первом, ни о втором. Но важный момент насчет государства. Проблема не в запросе на лидерство, а проблема в том, что у нас два разных, как бы, в каком-то смысле два разных государства. У нас есть очень сильный, так сказать, сбитый особенно за последние десятилетия, на самом деле возникший раньше, социально-распределительный механизм. Он никуда не делся и никуда не денется ни в следующие несколько месяцев, ни в следующие несколько лет. Это очень большая проблема, и он ждет по-прежнему ждет, при всех своих отношениях к властям, ждет, что поток распределяемых денег, возможностей, льгот и так далее будет продолжаться при любом правительстве, левом, правом, западном, прокитайском, каком угодно. И есть государство, описанное в Конституции, которое становилось все более номинальным. И, собственно говоря, вот эти, так сказать, тема фальсификаций, она в первую очередь тема, ну, вот, так сказать, манипуляции власти между номинальными институтами, неработающими, просто неработающими, и, значит, фактическими отношениями в стране, которые по-своему достаточно оригинальны и, к сожалению, жизнеспособны. Пока, разумеется, сохраняется сырьевая конъюнктура на мировом рынке, и пока Россия может торговать своими ресурсами. Но это не вопрос о лидерстве, это вопрос о модели, которую надо менять. Здесь консенсус, что она не сможет сохраниться. Я думаю, это понимает и Путин. Но он, конечно же, не хочет лишаться места посредника между, так сказать, некой витриной конституционной и гражданами, которые, как он понимает, ждут распределяемого продукта. А есть те, кто забыт в этой системе, это те, кто производит. Это бизнес и трудящиеся, и интеллектуалы, включенные в глобальную экономику. Это все реально производящий класс. И вот этот производящий класс не находит себе места в этой системе. И он требует реализовать конституционное государство. Путин, по-моему, этого немножко не понимает. А может быть, и очень не понимает.
Слушаем москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Все говорят сейчас о вертикали власти, которую построил будто бы Путин. Я это называю перпендикуляром, во-первых, власти, а не вертикалью. И этот перпендикуляр крутится в колесе. Он не может выскочить, это колесо не может, оно крутится. Из него никто не выскакивает. Посмотрите, одни и те же лица, просто меняются местами. Другого ничего не происходит. Почему нет лидеров, говорят, национальных у нас? А сколько у нас партий закрыли? Не дали зарегистрировать. Они появились бы. А в одиночку очень тяжело пробиться. И не будет ни телевидения, ни радио, СМИ для них закрыто практически. Как появился Путин? Вспомните все. Он из себя вообще ничего не представлял. Был ноль. И вдруг его возвысили так. А какой может быть лидером? Какой нации? Я не знаю. Таких я вообще вещей не понимаю, что Брэдси был лидер. Лидер думает о дороге, а не о себе и о своем кармане.
Вопрос Марку Фейгину. Как, по-вашему, если бы изменилась ситуация вот в той конфигурации, о которой вы говорили, успел ли бы появиться, возникнуть, да, альтернативный кандидат за оставшееся до выборов президента время?
Если бы конфигурация сильно изменилась, то есть выборы бы стали реально свободными, можно предполагать, что появилось огромное число людей, претендующих на это место. Потому что говорить о том, что национальный лидер равен, собственно, высокой должности президента, приходится с огромным, что ли, таким отсылкой на то, что, например, Медведев-то таким не стал. То есть, представить себе Медведева в качестве национального лидера, ну, это совершеннейший нонсенс. Он ни по каким своим критериям, которые мы умозрительно представляли себе под понятием национальный лидер, не подходил. В данном случае, понимаете, революционная ситуация часто в истории, она рождала людей с определенным набором качеств, которые соответствовали в этом представлении о национальном лидере. Я думаю, в России в нынешних условиях это не вполне возможно. Таковых может быть и не один далеко. Вот. А израсходованность Путина как нацлидера, она тоже очевидна. То есть есть внешние тому очевидные признаки. Знаете, Каддафи тоже баловался пластическими операциями в последние, особенно, десятилетия. Ему очень хотелось, несмотря на свой возраст, соответствовать молодому поколению ливийцев, например. Усматривается здесь параллели, так сказать, вполне определенно с Путиным. Здесь есть некоторое старение и самого понятия нацлидера. В 21 веке вообще очень тяжело, когда пространство настолько сильно пронизано информационно, настолько сильно и быстро намагничивается политически масса, говорить о том, что есть какой-то непререкаемый авторитет, который доступен для практически препарирования посредством, значит, социальных сетей, интернета и такого глобального информационного вот этого пространства, приходится мало. То есть очень недолговечна судьба подобного рода лидеров. Для этого нужна известная монополизация информационная, некое обожествление, архаика, такая сакральность, которая придает лицу в этой системе координат. Сейчас уже это мало возможно. То есть это не постоянное, это переменное. Так что в этом смысле я считаю, что появление какого-то такого лица, которого бы вполне можно было бы, значит, назвать национальным лидером в оппозиции, тоже очень маловероятно.
Вопрос, Алексей Малашенко, как по-вашему, будь другая Дума и другие выборы в Думу, успел бы появиться вот подобного Робеспьеру, какой-нибудь рядовой адвокат из Арраса, который стал бы за 3 месяца конкурентом королю?
Ну, черт его знает, вы на Навального намекаете, что ли? Вы знаете, какая вещь? Вот вы там очень... Вы выше сказали, что мы спорим. Мы не спорим, мы обсуждаем проблемы и, в общем, пытаемся дополнить друг друга. И пытаемся искренне разобраться, несмотря на какие-то позиции. Понимаете, какая вещь? Мы находимся в транзите. Выйти из этого транзита без национального лидера, ну, крайне трудно, если вообще возможно. Но наша политическая культура такова, что если, предположим, появляется там Наполеон или Наполеончик, который нас выводит из этого транзита, то он таковым и остается навечно. Это будет опять авторитарный режим, а может быть еще чего-то хуже, и опять мы будем ходить по кругу. Поэтому он и нужен, но он и опасен. Как вот эту ситуацию избежать, я думаю, что никто сейчас не знает, вот поэтому мы обсуждаем, поэтому мы нервничаем. И в обществе, и у политологов, даже не в обществе, а в среднем классе, который вот наконец-то зашевелился и обозначился. Вот эта проблема и возникает. Как уйти от проблемы национального лидера, как уйти от авторитарного правления, как прийти еще к чему-то. И все было бы замечательно. Мы все такие умные, выходим и демонстрируем, и поддерживаем. Но наша политическая культура, она настолько медленно развивается, мы настолько... Ну, не европейцы мы еще пока, понимаете? Вот мы хотим парламента, мы хотим того-сего. А посмотрите до Советского Союза, при Советском Союзе. Все время вот это национальное лидерство возникало. Ну, никогда не было нормального парламента, но, может быть, там за несколько лет. Откуда он часто появится при наших политических традициях? Хочется верить. Да, очень хочется верить, что вот сейчас все на распутье, будет президентский выбор, что уже Путин не тот, уже не национальный лидер, что чего-то должно произойти. Но посмотрите на наши партии, посмотрите на наши политические организации. А что они могут дать чего-то позитивного, это не потому, что я такой пессимист, вот сам заранее всех мажу дегтем. Просто вот когда обсуждается вопрос и сопоставляются, так сказать, скажем, объективные факторы и субъективные. Вот объективно это наша история, традиция, культура, это над нами тяготеет.
Спасибо. Напомню, что о реальной конкуренции на президентских выборах мы беседуем с Глебом Павловским, Алексеем Малашенко и Марком Фейгином. Марк и Глеб у нас в студии, Алексей Малашенко на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Пожар на атомной подлодке «Екатеринбург», стоящей в доке судоремонтного завода в Мурманской области, потушен, кроме небольших очагов, сообщают представители военных и ремонтного предприятия. По их данным, пострадавших нет, радиационный фон в норме. Тем не менее, в социальных сетях в интернете появляются сообщения от жителей Мурманска и поселка Рослякова, где произошел инцидент, о сильном задымлении и возможных пострадавших при пожаре. На Пушкинской площади в Москве от 300 до 400 человек участвовали в четверг вечером в акции в поддержку политзаключенных, в том числе координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Акция прошла в форме встречи с избирателями депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильи Пономарева. Площадь была оцеплена полицией, но происшествий и задержаний не было. Мировой суд Тверского района Москвы сегодня освободил из-под стражи активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» Дмитрия Путинихина. Он в знак протеста облил водой прокурора после оглашения приговора по делу о беспорядках на Манежной площади. Путинихин приговорен к 7 месяцам исправительных работ, но с учетом времени, проведенного в СИЗО, был освобожден из-под ареста. Предприниматель Михаил Прохоров пойдет на выборы президента России под лозунгом «Если не я, то кто?». Сегодня в интернете появились основные тезисы предвыборной программы Прохорова. В Сирии в столкновениях с силами безопасности сегодня убиты 8 человек. Несмотря на приезд в страну наблюдателей от Лиги арабских государств, насилие не прекращается, сообщают сирийские правозащитники. США и Иран продолжают обмениваться выпадами в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива, который Иран угрожает перекрыть в случае введения против него новых экономических санкций.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, возможно ли реальная конкуренция на президентских выборах, мы беседуем с Глебом Павловским, Алексеем Малашенко и Марком Фейгиным. Вопрос к Глебу Павловскому. Заговорили о политтехнологиях. Как по-вашему, вот сказал Марк, что Путин хочет ориентироваться на молодежную аудиторию. Удачный ли в этом случае выбор Станислава Говорухина, руководителя его предвыборного штаба?
Ну, я не знаю, что Путин хочет найти в молодежной аудитории. Что-то, конечно, там есть, безусловно, его сторонники, особенно в женском секторе. Но женский сектор малого города, среднего города, да, это там много сторонников Путина. Понимаете, проблема в том, что он реально, имея очень большие накопленные, да, и не исчезнувшие ресурсы поддержки, они сильно просели за этот год, очень сильно, на больше, чем на 10%. Это для него, это, так сказать, небывалая ситуация. Но, тем не менее, он, конечно, остается фаворитом выборов, но он не знает, как собрать эти ресурсы. И отсюда вот эта идея провести выборы в один тур, которая теоретически возможна, когда движение идет в другую сторону, когда наоборот, как там в 2000 году к нему приливали каждый месяц новые группы, и, значит, тогда можно было на этом пафосе, на этой волне выигрывать выборы. Сейчас он хочет невозможного, он хочет собрать рассеянный свой электорат, который есть в большом количестве, но его очень трудно извлечь, так сказать, из групп, которые разделились. Вот даже пенсионеры, которые, что произошло с пенсионерами, они сперва год назад качнулись в сторону Медведева, а потом, когда, значит, сказать, произошло известное событие 24 сентября, они разозлились, буквально разозлились на Путина. Кстати, вот их было довольно много на Болотное и на Сахарова. Они выделялись своей, я бы сказал, большей злобностью, значит, значительно, чем молодежь. Как теперь отделить путинских от непутинских? Поэтому я здесь, по-моему, сейчас в штабе путаница, и я не знаю, вот эта идея, она идет не от Володина, выиграть выборы в один тур. Это, конечно же, идея самого Путина, и она даст ему победу, которую большинство не признает легитимной. И это очень большая проблема, в том числе и проблема, я извините, экономическая, потому что Путин до сих пор выступал в мире как легитимный представитель России, легитимный торговец ее природными ресурсами. Если это положение изменится, резко упадет капитализация целого ряда близких к Путину компаний. И это просто серьезный вопрос, это риски. Риски, которые он, по-моему, перестал чувствовать. Поэтому заигрывание с молодежью, байкеры и тому подобные вещи, это все не для этой ситуации.
Вопрос Марку Фейгину. Как вы считаете, вот даже при том, что останется такой же конфигурация кандидатов, можно ли довести ситуацию до второго тура?
Ну, если это будет зависеть от самого Путина, а это пока, во всяком случае, зависит от него, нет, он, я думаю, ни при каких обстоятельствах не пойдет на такой риск, чтобы вызвать непредсказуемое для себя развитие ситуации во втором туре, а такое возможно, и я объясню почему. Потому что, действительно, 24 сентября произошла очень существенная вещь, произошла трансформация системы. Вот, она из корпоративной, авторитарной, Путин сам произвольно, будучи частью этой корпорации, попытался ее преобразовать в персоналистскую. Результаты этого мы видим в декабре, когда стало ясно, что помимо, собственно, общественного, значит, настроения, возникшего против него в среде активного класса, возникла серьезная трещина внутри корпорации. Потому что олигархия, которая составляла основу этой корпорации, поняла, что начинается ситуация, при которой возникают непредсказуемые политические риски. И если бы была бы у них возможность безболезненно трансформировать систему, но без Путина, да, оставить ее под корпоративным управлением, оставаясь бенефициарами, ну, главного рычага, это президентской должности, пусть даже без Путина, они бы на это пошли. Но для этого усложняется конфигурация устранения Путина из власти. Теоретически, чисто формально, она возможна. Посредством отставки правительства, глава правительства в лице Путина, даже будучи кандидатом, устраняется из этой системы, но это фантастический вариант. Для этого должны сойтись вместе несколько очень существенных факторов. Один из них – уличный, протестный, который сегодня как раз демпингован очень сильно, потому что, скажем так, вот есть площадь, я вот выступал на обоих митингах, 5 и 10, а в отличие от 24-го, это были несколько другие настроения, я бы сказал, куда более радикальные, с одной стороны. Но 24-го, при том, что прилив был определенный, все-таки возникло нечто новое, ощущение контрастное, возникла пропасть между сценой выступающих, появились новые лица, так сказать, не вполне приемлемые для, в общем, тех, кто стоит по ту сторону, для вот этих 100-120 тысяч. Как следствие, сейчас началась сутолока некоторых из лиц, участвовавших в организации протеста, в оргкомитете и так далее, по вот этому переговорному так называемому процессу, который очень на руку Путину. Потому что он как раз посредством этого, посредством этой стилистики, вот этой лексики, которую он использует, то и дело выступая, что не будет пересмотра выборов, ну, я вот подумаю, вести переговоры в какой форме, вот буду, не буду участвовать, не знаю, конечно, не будет в дебатах. Это создает иллюзию какого-то движения внутреннего, да, что для олигархии остается возможность устранения Путина посредством вот такого какого-то опосредованного давления через Кудрина или, я не знаю, там, домработницу Кудрина. И вот как раз вот эта проблема, она, мне кажется, очень существенная, что внутри протеста есть, скажем так, силы, которые, ну, союзны вот этой олигархии, системным либералам и так далее, которые останавливают этот процесс. К ним можно отнести Касьянова с его круглым столом. Совершенно, так сказать, футуристический сюжет, значит, конфигурация абсолютно неработоспособная, но вот эта самоинициация, самопредложение, значит, себя в качестве элемента конфигурации договоренности, и это при том, что улица на это не настроена, на такие переговоры, оно ведет как раз к укреплению позиции Путина как победителя в первом туре. Ну, а как выборы будут, результаты сделаны, мы знаем, это будут, безусловно, фальсификации. В первом туре Путин реальных никаких выборов выиграть не может. Это невозможно в принципе. И поэтому это будет опять переламывание через колено. И вот сейчас возникла внутри оппозиционной среды надежда на автошок 5-6 марта. То есть то, что произошло там 5-го, условно говоря, декабря, оно, значит, вторично проявит себя 5-го, например, марта, когда вот этот вторичный шок от первого тура вытолкнет на улицы еще больше населения, сотни тысяч, которые уже приведут, возможно, к походу на Кремль, туку, значит, в Спасские ворота, и входу в него там не каких-то самоназначенных самозванцев, которые представляются переговорщиками, а уже реально каких-то вот представителей толпы. Такое тоже возможно в России, особенно если посмотреть, почитать произведение Александра Сергеевича, это такая известная коннотация, так сказать, политическая. Я бы вот так сказал.
Вопрос Алексея Малашенко. Все мы помним, как в прошлом году во время разговора со страной Владимир Путин сказал, что Немцов, Касьянов и Рыжков хотят денег и власти, что они недораспродали страну в 90-е годы, мы не дадим им это сделать сейчас. Как, по-вашему, искренне вот та трансформация, которая произошла, например, вот в ходе вчерашнего разговора с кремлевским пулом, где уже Владимир Путин допускал диалог с оппозицией?
Да, честно говоря, я не знаю. Потому что наши политики все эти постсоветские, они таковы, что они сами говорят какие-то глупости, потом в них верят. Потом они видят реальную ситуацию и разводят руками. Поэтому я думаю, что тут был элемент и игры, и искренней веры. А потом это все рухнуло в одночасье. И, кстати говоря, многое рухнуло. Вот представьте себе, обсуждали мы этот вопрос за 2 дня до выборов. Ну, были бы совсем другие темы. А сколько народ писало о том, что навечно Путин, навечно система. И как-то все очень неожиданно вот это произошло. Поэтому сейчас, когда мы обсуждаем, у нас, я бы сказал, есть определенный элемент фантазии. И мы всегда боимся, а вдруг мы ошибемся, а вдруг все будет совсем не так. То есть, попросту говоря, ну, давайте признаемся, что мы не знаем, как это все будет происходить. Мы гадаем, выкраиваем какие-то сценарии. Нам кажется, что все изменилось. А может, действительно все изменилось, между прочим. И с этой точки зрения ни Путин, ни еще там кто-нибудь среди его людей, в общем-то, до конца тоже не понимают, что происходит. И это совершенно нормально. И есть какие-то совершенно, скажем, очевидные вещи, что действительно, видимо, Путин пытается... Путин будет делать ставку на силу. Вот Володин, вот то, что Рогозин был там назначен вице-премьером, это все очень знакомые фигуры, мы знаем, как они себя будут вести. Но в то же время он действительно понимает, что то, что делалось раньше, уже невозможно, уже нужно вести какой-то диалог. Но как? Ну, с кем? Ну, поставьте себя на секунду на место Путина. Скажи ему кто-нибудь месяц тому назад, что он, возможно, будет конкурировать во втором туре. Да он бы это воспринял как кошмарный сон. А сейчас это обсуждается. Сейчас мы об этом говорим, и сам он об этом думает. Поэтому, наверное, действительно чего-то произошло. Но мы же непонятное государство, мы непонятная страна. А вдруг действительно это был какой-то всплеск. Вот сейчас все говорят, что это такой тренд, тенденция, это надолго, серьезно. А если мы еще раз ошибаемся? Поэтому сейчас, конечно, очень пикантная ситуация, очень непонятная. Поэтому давайте говорить правду друг другу, что мы не знаем. И что совсем интересно, мы почему-то совсем вот сейчас в нашем разговоре, а он уже длится почти час, мы, например, не упоминаем фактор национализма. Практически ни разу не произносили фамилию Навальный. Плохой он, хороший, но это чего-то, чего раньше не было. И мы где-то машинально мы это игнорируем. Может быть, мы не хотим, может быть, мы забыли это признать. В общем, я считаю, что и политика, и Путин, и аналитики, которые пытаются все это понять. Вот сейчас мы находимся на распутье от переизбытка информации, от переизбытка собственных эмоций. Поэтому делать какие-то прогнозы на 4 марта, ну, так скажем, очень и очень нелегко.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Якова.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сначала у нас маленькая просьба по итогам вчерашнего дня, когда вы, я вас очень уважаю за то, что вы придерживаетесь явных либеральных взглядов, давайте все-таки людям другими взглядами высказаться. Но все-таки у нас вам просьба, пожалуйста, не переформулируйте вопросы, которые даже слушатели неудобнее. Сейчас человек задает конкретный вопрос по поводу репрессий, ну, уже либерализма. Вы вопрос переформулировали, люди так и не ответили. Ответили на вопрос действительно по возрасту, прошу его не переформулировать. Где полезли? Считайте, пожалуйста. Тут ваш коллега неделю-две назад Орешкин сказал о том, что он считает, что будет переформатировано отношение Путина с оппозицией. Он считает, что в Государственной Думе Путин будет базироваться на другую коалицию, на коалицию левых сил, справедливой России и коммунистов. Как вы считаете, если сейчас Путин объявит об этом переформатировании, но сейчас, до выборов, пройдет ли он левый электорат или нет? Спасибо за внимание. Будьте здоровы. С наступающим Новым годом.
Видите ли, проблема в обсуждении будущих коалиций, безусловно, в будущем можно сказать определенно, что президентская власть должна будет ориентироваться, искать, создавать, строить коалицию, ту или иную. Но является ли Дума сегодняшняя, в ее сегодняшнем виде, местом, где будут строиться коалиции? Вот вряд ли эта Дума может быть таковой, потому что, еще раз, по, так сказать, извините, народному сознанию дела, она не является местом представительства реальных сил. Она является таким интересным условным местом, где условные партии уже много лет, так сказать, вообще для любого человека это очень много, почти 20 лет, что-то делают. Но у нее нету, она не в образе места, где представители разных народных течений, а их очень много. Я, кстати, соглашусь с Марком Фейгеном в том, что было, только я бы не сказал не про конфликт между толпой и сценой на митинге, а я говорю, что они были несколько в разных измерениях. То есть люди общались друг с другом, время от времени слушая то, что говорится со сцены. Вот, сказать. Но, в общем, половину времени они общались друг с другом, и это тоже как бы хорошо. Но вот эти силы, их нет в парламенте. Они не общаются в парламенте, поэтому мы не знаем, кто будет общаться. Сегодня надо все-таки сказать, что мы нельзя допускать, конечно, хаоса в такое и без того хаотическое время, но те, кто находится сегодня в Думе, должны понимать, что они перестали представлять даже те слои, которые их поддерживали. Им надо заново восстановить эту связь. Восстановить это изнутри Думы невозможно. Поэтому какие бы они соглашения ни заключали с Путиным, предположительным победителем этих президентских выборов, я думаю, что во втором туре он все-таки победит любого кандидата. Но эти коалиции не будут работать. Поэтому, но это следующая тема. Это обнаружится уже после того, как сперва обнаружится, что в первом туре Путину не удается выиграть.
Слушаем вопрос из Ставрополя от радиослушателя Виктора.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
И ваши уважаемые собеседники, во-первых, с наступающими праздниками.
Спасибо, ваш вопрос.
Вопрос у меня такой. Я хотел сказать всем вам, что меня до глубины души возмущает тот факт, что вот от многих слышишь, что у нас в стране нет настоящего делового лидера. Но ведь он же есть, это же не так. Умнейший человек, руководитель прекрасный, патриот России, Ходорковский. Ну почему сейчас надо кричать на каждом углу? Свободу надо дать всем политзаключенным и ему в первую очередь.
Вопрос Марку Фейгину. Вот когда-то в Чехословакии в начале года Вацлав Гавел сидел в тюрьме в очередной раз, а в декабре уже был президентом. Возможно ли у нас такой же политзаключенный номер один?
Они кричали, знаете как, Вацлавград. Вацлавград, потому что град – это президентский дворец. Да. И его действительно практически из тюрьмы в град, значит, в этот внесли. Это совершенно невозможно в России. Абсолютно, потому что, значит, есть особенность. Дело в том, что восточноевропейские народы, избавляясь от коммунизма, между прочим, они избавлялись, как им казалось, в силу вот национально-либеральных причин, национально-демократических сил, которые представляли народы, освобождавшиеся от коммунизма, они считали, что, освобождаясь от коммунизма, они освобождаются еще и от диктата СССР. То есть для них еще это была как бы и внешняя оккупация. И поэтому именно интеллектуал, а с теми традициями, которые есть в Чехии, ну, Чехословакии, Чехии, начиная там от Масарика и так далее, очень много было президент Бенеша, президентов и лидеров как раз, которые были интеллектуалами. Представить себе на высшей должности человека-интеллектуала в России, нет, это невозможно, во всяком случае, несколько еще поколений. Что касается Ходорковского, ну, он, во-первых, действительно сидит, и вопрос его освобождения – это еще пока туманный вопрос, хотя он и является и ключевым для требований оппозиции, для требований, в общем-то, улицы, московской улицы. Я думаю, что даже если представить, что Ходорковский был бы выпущен в какой-то бифуркационный момент из тюрьмы, и это было бы результатом, результирующей определенной деятельности оппозиции, то шансов у него стать вот тем самым национальным лидером и въехать в Кремль практически равны нулю. Я думаю, что потому что нету той внешней как бы силы, олицетворением противоборства которой он должен был бы быть. Во многом его воспринимают кто-то как олигарха, кто как несчастного политзаключенного, там, православного еврея, например, или еще как-то. Но это все равно всегда определенные как бы вот оговорки того, чем он является. Для многих, даже тех, кто ему сочувствует, они считают, что все-таки он был олигархом, участвовал, значит, например, в приватизационных всякого рода делах и так далее, и что за ним все-таки есть известный шлейф. Поэтому, даже если мы считаем, что Ходорковский при всех его деловых качествах это там, я не знаю, политик, оппозиционный политик, находящийся в тюрьме, шансов у него повторить судьбу Гавела абсолютно нулевые. Вот. Я бы так ответил.
Слушаю вопрос москвича Анатолия.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Глебу Павловскому. Уважаемый Глеб, вот скажите мне, пожалуйста, вот вы в какой-то степени являетесь человеком в свите, которая играет короля, и скажите, сейчас вы говорите так, что эти митинги не имеют никакого значения, потому что нет никакого лидера, который мог бы ясно и позиционно выразить все свои претензии. Скажите, пожалуйста, а как будет происходить позже? То есть... После Нового года, как вы, вот ваше личное мнение, может быть, их вообще запретят, эти митинги, под разными предлогами? Спасибо.
Ну, во-первых, я не сказал, что эти митинги не имеют значения, это чепуха. На самом деле, если бы их не было, то мы бы почувствовали, насколько другой была бы атмосфера. Эти митинги имеют значение, потому что они уничтожают вот этот клей страха в нашей системе, который она так и не смогла или не захотела выдавить. Понимаете, исчезает страх. Все остается на месте. Все элементы системы существуют и действуют и сейчас. Исчезает страх. Еще пару митингов его совсем не будет. И это не значит, что он не может вернуться на танки. Это надо и всегда иметь в виду. Но что будет, вы спрашиваете о том, что будет в следующем, так сказать, назовем это эпохой пост-Оливье. Значит, что будет после... во время пост-Оливье, то есть во второй половине января, я вам скажу честно, не знаю. Не знаю. Например, я думаю, что и оргкомитет не очень уверен, да, вот соберут ли в следующий раз больше придет людей или меньше. А поскольку кто-то уже запустил идею, что надо каждый следующий митинг должен быть больше, это очень, кстати, похоже на идею путинского рейтинга. Он может только расти, да, падать он не может. Как только он упал на 5%, катастрофа. Я думаю, что неправильно вводить цифровые параметры. Надо просто попробовать мирным образом вернуть государство людям. И вообще-то говоря, я считаю, что 10 лет назад и Путин был не прочь от этого. Что-то в нем произошло, я сейчас не хочу удаляться в психоанализ, но сегодня простая задача сделать каждого гражданина носителем государственности, а не 80 губернаторов. Но просто очень должна оппозиция и организаторы митингов должны ясно понимать, что они могут выполнить работу для других. Условно говоря, вот в Медведевском предложении по выборам губернаторов сегодня, собственно говоря, вы получите 80 популистов, и некоторые из которых могут быть очень хорошими, оказаться значительно более сильными, чем те, кто выступает сегодня с трибун.
Вопрос Алексея Малашенко. Можно ли исчезновение страха, о котором сказал Глеб, считать необратимым, или система еще способна напомнить о себе и завернуть гайки?
Вы знаете, я думаю, что тут надо разбираться в том, что это одновременная индифферентность, потому что даже закручивая гайки, я не думаю, чтобы режим сам уже получил страх. И не забывайте, что тоже мы об этом... И вопроса-то не было по существу, но ведь в марте месяце пойдет речь о легитимности режима. Потому что и Путин, и вся компания это прекрасно понимают. А еще раз, страха, вы знаете, по-моему, его и раньше-то не было. Вот в чем дело, вот чем отличаемся мы, вот эта жизнь от того, что было при советской власти, мы их не боимся. Мы их можем там опасаться, презирать, что в общем-то достаточно болезненно. Но вот такого патологического, потому что та система, которой там Путин пытается создать, вот та система, которой Союза существовала, она уже не сокраена. И с этой точки зрения, ну, конечно, мы прошли достаточно солидный отрезок исторического времени. Так что вот посмотрим, как они после мартовских выборов будущего года, которые вот-вот наступают, они будут доказывать свою легитимность, а это им необходимо и перед самим собой, и перед обществом, да и перед всем миром.
Да, вопрос Марку Фейгину. Как по-вашему, смогут ли выборы президентские 4 марта стать подтверждением в какой-то мере легитимности нынешней власти, которая утратила ее после выборов, как вы считаете, парламентских?
Нет, нет, это совершенно исключено. Я просто придерживаюсь той точки зрения, что Путин не пойдет на риск второго тура, потому что действительно, если здесь есть хоть какая-то смысл в психоаналитике, его, значит, каком-то исследовании, чисто внешнем, мы же не занимаемся общей психологией, я думаю, что он дошел ровно до той стадии, когда он таких рисков уже старается хеджироваться, так сказать, и пусть будет, что будет, потому что он для себя не видит возможности пойти хоть на какой-то осмысленный риск, даже на какие-то несчастные дебаты. Потому что в них ему могут задать совсем неудобные вопросы, а ведь это же прямой эфир. Поэтому, а уж допустить того, чтобы, значит, рисковать выходом во второй тур, будь то там с Зюгановым, что, скорее всего, там он близок по рейтингу, допустим, и допустить, что против него силы внутренние, которым многим из них он не доверяет, хотя и находится в них, с ними в корпоративном союзе, и они могут воспользоваться этой ситуацией, чтобы поставить ему подножку. Я думаю, что он будет стараться провести все в первом туре и пойдет на этот риск. Риск того, чтобы натянуть себе эти 20%, в силу, наверное, не в последнюю очередь, он оставляет Чурова до мартовских выборов. Хотя ходили разговоры о том, что тут возможны рокировки на Грызлова и так далее. И это еще одно подтверждение того, что пусть уж вся грязь, которая свалится за эти выборы, потом уже, после мартовских выборов, когда система в его представлении будет сформирована, можно будет повесить на Чурова. Я думаю, что, скорее всего, так.
А может ли это, наоборот, усугубить ситуацию, вопрос Глеба Павловского?
Ну, да, это, несомненно, усугубит ситуацию, насколько я понимаю, и Марк Фейгин считает, что ситуация не разрядится, а усугубится таким образом. Но это возможная версия, что Путин готов на такой вариант усугубления. Пусть она усугубится, но потом. Сказать, а за это время мы что-нибудь придумаем.
Точно так.
Вот, сказать, да, это возможный ход. Это возможный ход его мыслей, и... но это просто ход мыслей человека, который на самом деле забыл про риски. И на самом деле это не хеджирование. Чтобы хеджировать, надо еще и продавать, значит, сказать, рискованные растущие активы.
Напомню, что ситуацию в канун президентских выборов мы прогнозировали с политологами Глебом Павловским, Алексеем Малашенко и активистом «Следа» Солидарности Марком Фейгином. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Касьянов предлагает авторитарному режиму переговоры.
Комментарии экспертов.
Солдатские матери об осеннем призыве и его жертвах.
В блогах Свободы.
Недавний заключенный Владимир Осечкин. Как фабрикуются экономические дела?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».